Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Совершенная жертва». Сегодня вторая, заключительная часть. По воле нашего Господа Иисуса, люди, которые верят в Него, уже в новом творении стали совершенными. И даже тогда, если мы распознаем в себе несовершенство, и в отношении нашего хождения не может быть речи о совершенстве. И это совершенно верно, ибо Слово Божие существенно различает новое и старое творение ветхого человека и нового человека. Это мы должны знать, чтобы мы не были незнающими, как апостол Павел предупреждает нас, для которых в Святом Писании существуют тысячи вопросов. Во Христе Иисусе, нашем Спасителе, мы все имеем в единственной жертве. В нем все сконцентрировано, что мы должны иметь из прошлого, в настоящем и в будущем, а именно эту его совершенную во всех отношениях жертву. Погибший грешник получает совершенное прощение грехов. Собственно, проблемы возникают лишь тогда, если мы знаем таких людей, которые приносят Иисусу свои грехи, но не твердо верят. А это неверие или это слабая вера имеет, конечно, различные причины. Это верно. Но в принципе дело заключается единственно и только в обстоятельствах веры каждого отдельного человека. А именно, насколько познаю я жертву Иисуса Христа и насколько я ею пользуюсь. И если на основании веры это не происходит до глубины и не связано с Его Словом, потому что мы сами не можем от себя достичь эту глубину, то мы должны просить Господа Иисуса: «Дорогой Господь Иисус, пожалуйста, подари мне больше веры для лучшего понимания Твоего Слова». В этом мы очень нуждаемся. Это мы должны иметь, чтобы не стоять, как тростник, который враг колышет ветром своей хитрости и коварности. Хотя погибший грешник получает полное прощение своих грехов, но прощение он получает за те грехи, которые он признает перед Господом Иисусом при своем покаянии. Если он некоторые грехи утаит и не признает их Иисусу, то это зависит не от Иисуса, чтобы и эти непризнанные грехи простить. Поэтому мы должны при покаянии приходить к Иисусу совершенно честно и не предпринимать какие-либо махинации, не пытаться наши грехи утончать и сделать их безобидными. При душепастырском служении с отдельными верующими очень легко можно выявить состояние человека в этом вопросе. Напомню вам еще раз об одной истории, которую Вернер Бергман имел в своем душепастырском служении. В одной проповеди я уже говорил об этом случае. Лет 30 тому назад какая-то личность рассказала Бергману, что она имела нужду признаться ему в своих грехах. И по этой причине, что определенный грех еще никогда не был освящен светом Слова Божьего. Таких верующих мы, конечно, понимаем и идем им навстречу. Но то, что произошло по ходу признания этой личностью своих грехов, было для меня неожиданностью. В одном крупном торговом центре, где покупатели проходят между рядами выставленных товаров, ходила и эта личность. Под своей свободной накидкой она имела большой карман, можно даже сказать, целый мешок. В этом мешке приземлялись одна вещь за другой, которые эта личность неоплаченными выносила из магазина. Перед Богом это нечестно, но мы нуждаемся в истине, которая находится во Христе, чтобы эти вещи назвать своими именами и так обращаться с ними, какие они есть. Вернеру Бергману стоило много сил и хлопот, чтобы привести эту личность к сознанию, признаться перед Иисусом, что она является воровкой. Но это стоило много сил, пока мы с ней пришли к этому пункту. И здесь мы видим, что человек в соответствии с плотью Адама вообще не желает, не может это осилить. Всеми своими мыслями он восстает против этого, хотя Бог до глубины наших сердец знает нас, знает наши мысли и выражения. Если мы таким образом испытали действительное примирение с Богом, то действительно больше ничего не останется, что могло бы нас разделять с Богом. Тогда исполнится также слово в первом послании Иоанна, глава 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он, то есть как Иисус, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И здесь возникает вопрос, можем ли мы это вообще? Можем мы так ходить во свете, как Иисус ходил во свете? На этот вопрос мы должны утвердительно ответить «да». Каким образом? Посредством внимательного хождения в общении со Христом на основании подаренного нам через Христа прощения наших грехов. Только так и не иначе. Не на основании того, что мы являемся набожными людьми. В этой набожности нет ничего, что дало бы нам возможность ходить во свете и иметь глубокое общение со Христом и друг с другом. При этом хочу вам указать на тот факт, чтобы никто из вас не ввязывался каким-нибудь образом в какое-нибудь дело на основании собственных мыслей, ибо для нашего спасения жертвенный Агнец Иисус Христос нес нашу вину на Голгофском кресте, и там все наши грехи, независимо от их количества, искуплены. Мы должны ходить со Христом в сознании, что на Голгофском кресте Господь Иисус полностью заплатил своей кровью за наши грехи. Тогда по поводу наших грехов мы можем больше не беспокоиться. Тогда у нас и зуб больше не болит. Это совершенно ясно. На древе проклятия Господь Иисус взял наши грехи на себя и вместо нас умер за них, за все наши грехи, которые Бог видел. А теперь мы подходим к самому главному. Когда Бог видел этих жертвенных животных, то по своему милосердию Он мог израильтянам выразить только временное прощение их грехов. Но когда Бог увидел совершенную жертву Иисуса, то не было больше ничего, что могло бы стоять на пути между Богом и прощенным грешником. Этот факт указывает также на разодранную завесу, которая заграждала вход во святая святых. Этой завесы больше нет. Нет также и святого святых вместе со скинией собрания. Через совершенную жертву Иисуса вместо всего этого мы имеем теперь открытый путь на небеса, как читаем в послании евреям, глава 10, стихи 19 и 20. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище небесное посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. А в Евангелии от Марка читаем в главе 15 стих 38. «И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу». Это было такое Божье дело, которое Бог с небес послал, что мы по Божьей воле имеем теперь постоянный доступ в небесное святилище. Эта возможность не дана миру сему, но только тем, которые со своими грехами, с покаянием пришли к Иисусу Христу и через совершенную жертву Иисуса Христа сделали перед Богом чистый стол. На этом основании свершилось действительное примирение с живым Богом и освобождение, как Библия говорит в Деяниях апостолов, глава 26, стих 18, «открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными. А мы сами, что мы сами-то должны делать? Могу вам сказать, что в отношении этого вопроса мы вообще можем больше уже не так напрягаться. Этого мы можем больше не делать, потому что Христос замещающе исполнил все эти напряжения, чтобы исполнить наше искупление и наше избавление. Поэтому мы свободны от всех дел. Поэтому оправдание во время благодати Бог не мог больше сделать зависимым от дел, но сделал его зависимым от нашей веры. Поэтому мы автоматически приходим теперь к вопросу: где ваша вера? Ваша вера настолько сильна, насколько или какими вы будете найдены в глазах Бога, насколько сильными вы будете найдены в общении с Иисусом. Только так сильна ваша вера, и не иначе. В этом мы видим преимущество великой Божьей благодати, которую получаем без всяких дел. Быть спасенным по благодати – это великое дело. Помиловать можно только виновного. Кто не является виновным, того невозможно и помиловать. Это значит, кто перед Богом стоит с гордым сердцем, который не признает свои грехи как вину, тот не может получить и прощения. Это совсем простое дело, которое Бог нам дал, как учение своего слова в Евангелии. На основании этого прощения мы одновременно становимся и детьми Божьими. Господь Иисус кровно приобщает нас к Божьей семье, потому что мы искуплены кровью Иисуса. Мы принадлежим к кровному общению, которое осуществил наш Господь Иисус. А то, что Он нам дает, то с уверенностью Он и завершит. В этом мы можем быть уверены. Все люди, получившие Святого Духа, являются детьми Божьими, а во Христе, нашем первосвященнике, дети света находят все, в чем они нуждаются на пути жизни веры. Находят все, в чем они нуждаются при духовном странствовании в пустыне мира сего, как и Израиль при своем странствовании в пустыне в течение 40 лет. Но мы имеем повеление, чтобы мы с дерзновением входили во святилище небесное посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Почему? Потому что мы не нуждаемся в том, чтобы враг нас обманывал. На этом земном пути мы должны идти с радостью, в свободе и в мире. Даже если сатане это не нравится, и если другим людям это не нравится, мы делаем все так, как это нравится нашему Господу Иисусу. А наш доступ к Иисусу в небесное святилище стал для нас возможным, потому что в стихе 18 читаем: «А где имеем прощение грехов, там не нужно приношение за них». Омовение кровью Иисуса при покаянии символично указывает на полное омовение водой, на которое Иисус указывает Петру при омовении ног в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи 9 и 10. Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Наши ноги являются тем предметом, который нас связывает с землей, с этим миром. Это значит, что нашу духовную связь с этим миром, мир нашего мышления, мы должны постоянно очищать, и даже тогда, если мы являемся детьми Божьими. Но мы радуемся, что во Христе Иисусе мы имеем такую совершенную жертву, что жертва для греха со стороны Бога больше не нужна. Поэтому с дерзновением в сознании этой свободы мы приносим в небесное святилище новые духовные жертвы. Мы больше не приносим в жертву животных, как это было в Ветхом Завете – овец, коз, телят. Но наши жертвы – это жертвы хвалы и благодарения. Это духовные жертвы, потому что мы в духе служим Господу Иисусу. Об этих жертвах, которые мы должны приносить, мы читаем в послании евреям, глава 13, стих 15. «Итак будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И если мы эти духовные жертвы не приносим, то в полнейшей бедности будем стоять перед Богом. И Господь Иисус больше благословляет своих искупленных в зависимости от того, как часто они будут приносить эти жертвы хвалы и благодарения. Если мы их не приносим Иисусу, то совершенно ясно, что редко будем являться в небесном святилище. Но Бог желает нас постоянно видеть там, где и наш Господь Иисус находится. Это истинная и совершенная жертва, которая за нас умерла. Ибо единственно во Христе Иисусе мы имеем это исполнение. Первое – прощение грехов нашего прошлого. Второе – освящение в настоящем. И третье – охрану в будущем. Все это нам подарено во Христе, чего не было в жертвах животных в Ветхом Завете. Здесь, на этой земле, после того, как мы спасены, мы имеем оснащение. С этим оснащением мы должны побеждать сопротивление, мучения, нужды и трудности не из нашей собственной силы, но в связи с нашим Господом Иисусом, а это приносит Ему славу. Поэтому это есть святая цель, и это должно быть целью каждого верующего, чтобы иметь победы. Если это даже не постоянно так получается, но периодически снова и снова иметь такую победу при испытаниях, при искушениях, при каком-нибудь проблематичном деле, чтобы мы полностью смотрели на Господа Иисуса, замолкали, доверяли и наблюдали, как Господь Иисус за нас эти вещи решает и исполняет. Кто этому не научился, тот постоянно будет выпадать из колеи, когда дело доходит до испытания. А те, которые не прошли испытания, те и не настоящие. Только то, что Богом испытано, может иметь печать качества. В послании евреям, глава 11, Святой Дух сообщает нам о мужах веры. Вопрос заключается теперь в том, на кого из них мы похожи. Многие дети Божьи подобны Ною. Они радуются в своем принятии Богом. Немногие из них достигли в своей жизни веры положения Авраама – быть на этой земле чужеземцами и странниками, хотя он знал о своем обетовании. Бог дал их Аврааму заранее. На основании этого обетования Авраам смотрел на небесную родину, на город небесный. Как читаем в послании евреям, глава 11, стихи с 8 по 10. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Затем мы находим там Моисея. Он испытал, что власти тьмы сломались. Является ли это и нашим положением веры? Если это так, то и для нас очень скоро падут стены Иерихона. Тогда мы можем войти на совершенно новую землю, как при Иисусе Навине, и дойдем до Эфеса. Это значит, что мы поймем, что все наши духовные обетования находятся на небесах, во Христе Иисусе, как читаем в Ефесянах, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Это является целью Бога с каждым из нас. Многие дети Божии ходят, как я выше упомянул, по следам Ноя. Они радуются Божьей доброте в том месте, над которым Бог совершил свой суд». Такие дети Божьи постоянно остаются стоять на Голгофе и дальше не идут. Писание характеризует это как молоко для младенцев, как читаем в послании евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Без молока грудные дети не могут вырасти, и без Голгофы нет входа в небесную славу. Но именно послание евреям учит нас, чтобы мы не слишком долго принимали молоко, но питались твердой пищей. В этом заключается учение Слова Божьего. Дальнейшим нашим шагом будет через водительство Бога при личном подчинении и покорении и приравнении в наших сердцах на Христа и в понимании Его слова мы достигнем уровня Авраама. На основании веры Авраам испытал или был свидетелем сообщенных нам в Святом Писании Божьих чудес, которые и сегодня еще захватывают у нас дыхание, если мы мысленно воплощаемся с ними, чтобы вместе с Авраамом пережить эти события. При этом мы должны мысленно с ним воплотиться и так делать, будто мы являемся Авраамом, вспоминать, как он говорил, действовал и поступал, чтобы мы во многих вещах у него учились». Затем мы снова приходим к Моисею и смотрим, как он был свидетелем абсолютной победы над врагом. в соответствии с деяниями апостолов, глава 26, стих 18, это означает освобождение от тьмы к его удивительному свету. Все это нам подарено через Голгофу, через Христа, через эту истинную и совершенную жертву. Это была единственная жертва, приемлемая для Бога, по отношению к которой Бог мог сказать: «Да, с этой жертвой Небесный Отец был в своем сердце совершенно одно целое». Поэтому Господь Иисус уже во время своего пребывания в плоти на земле имел с небес постоянное подтверждение, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17. «И се глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». Это выражение «сей есть Сын мой, возлюбленный» встречается в Библии и только в Новом Завете 7 раз, что говорит о совершенной любви Отца к Сыну на основании того факта, что Сын из любви и послушания к Отцу добровольно принес себя в жертву, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Здесь мы видим, как вся жизнь Иисуса стала для нас примером, что мы можем и должны следовать за Ним, что Его хождение является для нас единственной направляющей нитью, через которую мы можем научиться брать Его в пример во всех ситуациях нашей жизни. Это есть богатство во Христе, но не стремление равняться на богатство непостоянства мира сего. В этом мире мы обязаны равняться на вещи нашей профессии, но наше сердце принадлежит единственно нашему Господу Иисусу. Аминь.